В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Ми раді розділити з вами цю ефірну годину, шановні радіослухачі. Ми, це я, Владислав Бондарьков, ведучий прямого ефіру Світлого радіо «Еммануїл», і наш гість, який в студії, ви його можете чути, а дехто може навіть і бачити. Дмитро Ларін. Вітаємо, Дмитре.
Привітаю.
Раді, що ти знайшов час нас відвідати. Дмитра багато людей знає, і, напевно, різні групи людей так вже по життю нас знають трохи з різних якихось граней. Хтось, наприклад, знає його як автора і арт-директора бренду R500, як дизайнера, а хтось як служителя молодіжного пастора, хтось є його колегою в служінні ув'язненим, вони відвідують в'язниці. Ну, і я думаю, що і в інших амплуа його життя. Але почати історію ми хотіли б так, неначе всі, хто зараз слухає Світле Радіо, почують Дмитра вперше. А у нього є що розказати про те, як Бог вів його по життю і відкривався йому. Відкривав йому свої задуми і плани, а головне – свою любов. Справа в тім, що Дмитро осиротів, був залишений батьками, так? Це як сирота при живих батьках?
Так, попав в дитячий дім. Попав в дитячий дім при неізвісних обстоятельствах.
І... Ти батьків своїх біологічних взагалі не пам'ятаєш?
Взагалі. І навіть не цікавився, де вони, хто вони. Так вийшло, що мене посторонні люди привели в дитячий дім і сказали, що мене забили, оставили.
Вот. Ти був зовсім, значить, маленьким?
Ну, десь годика три. Три, може, вже, так.
Да, я в три себе теж не пам'ятаю.
От так от.
Але в тебе з'явилася сім'я, так?
Звісно, звісно, да. І... Знаете, тебе... меня установили, да, и причем самое интересное, что я был самым отсталым в группе, самым таким дерзким, самым непослушным, и по развитию очень, ну, просто минус. И со мной практически никто не хотел иметь дело, а установила как раз семья и мать приемная, которая работала там логопедом. Вот, то есть она же и, грубо говоря, в меня вложила максимум, сколько могла, как в самого-самого, как говорится, грязного, гадкого утенка.
Ти так про себе говориш, ти не наговорюєш на себе. Як ти тепер вважаєш, з чим це було пов'язано? Це якась внутрішня психологічна травма, і ти закрився просто від всіх, бувши дитиною?
Ну, сейчас уже, будучи отцом, я понимаю некоторые этапы, как может возрастать ребенок, да, в каких условиях.
Твоему сыну три зараз, так?
А сейчас, да, моему сыну три почти.
Якраз вот, такого віку, як ти був,
да,
тоді.
И я просто понимаю приблизительно, да, в каких условиях я мог находиться тогда, расти. Хотя это мои могут быть догадки, потому что на самом деле всей ситуации я и не знаю. Но... Судя по тому, что когда я попал в детский дом, я знал два слова – шашлык и водка. То есть можно было приблизительно понять, в каком окружении я находился. И, соответственно, забыли меня где-то у кого-то в доме, видать, после какой-то очередной гулянки. Вот. И, соответственно, можно представить приблизительно, в каких обстоятельствах я рос. Но на самом деле это как маленькая-маленькая предыстория большого такого, можно сказать, приключенческого, да, такого...
Романа, да, під назвою «Життя і доля» Дмитра Ларіна.
Да, и все-таки с хэппи-эндом. Вот, потому что начало, оно, ну, оно имеет право быть, потому что это всегда показывает то, насколько Бог может углубиться в жизнь человека, заранее, да, вот, ведя его, направляя на каждых этапах жизни, даже когда человек его даже не знал, не слышал и даже не хотел к нему стремиться. И вот эта история, да, я всегда буду об этом говорить, рассказывать, потому что для кого-то это может быть ободрением, что не думайте, что вас все оставили, не думайте, что вы брошены. Знаете, когда-то я получил слово, я тогда только покаялся, я даже не понял, что это, но я получил слово, что даже если родная мать забудет грудное дитя свое, то «Я не оставлю тебя», — говорит Господь Бог. Когда я это услышал, на тот момент мне уже было 20, 21, почти 22, я находился в реабилитационном центре. Вот. До этого периода времени, грубо говоря, был в путешествии под названием «Выживание». Хотя после усыновления у меня достаточно были хорошие условия для того, чтобы расти, воспитываться как-то в приемной семье. Хотя она недолго просуществовала, там приемные родители развелись, я остался с матерью. Вот. Но мать молодец, как могла, вот она максимум, что могла мне вложить, дать, она старалась. Какое-то образование, там, средняя школа, там, пытался поступить. Но с образованием у меня не получалось по одной причине, что я рос параллельно не только дома, но еще и на улице. И, соответственно, образование, которое я получал там, оно перекрывало все мои интересы, все мои знания, стремления, то, что у меня пыталась вложить приемная мама. И, знаете, зачастую действительно настоящей матерью может быть даже не та, которая родила, да, а то, которая воспитала. Я когда-то, будучи в репцентре, молился и думал, что если, Господи, тебе угодно, чтобы мы нашлись, да, вот с родными родителями, если они еще живы, дай Бог, я скажу им спасибо, я говорю тебе, Господь, спасибо за то, что мне не сделали как минимум аборт, что я жив, как минимум, да, вот по каким-то обстоятельствам Господь меня сохранил в тех обстоятельствах, ситуациях. Поэтому я, в принципе, получал достаточно много, ну, если взять по меркам там других детей, да, у которых вообще ничего не было. Меня вкладывали и...
Ну, тебе, принаймні, усиновили.
Да, меня усыновили.
И ты концентруешься на том, что тебе дано, ты намагаешься это помечать.
Ну, просто у меня было, скорее всего, отношение внутри такое было, что, ну, это не мое. Мне с детства сразу сказали, что я приемный. Что, ну, как бы, мне никто ничем ничего не обязывал.
Вони не... Це вот. Тобі і тато, і мама говорили, які,
ну,
взяли тебе?
В принципі, да.
Ні, ну,
да.
От, як ти вважаєш, чи треба дитині, яка не пам'ятає, все ж таки говорити, що, ну, ти знаєш, от у тебе є біологічні батьки, і, можливо, колись вони тебе будуть розшукувати і зізнатися, ну, сказати правду.
Я думаю,
тому
чесно,
що дехтось може це... захоче приховати це.
Ну, чесність в будь-якому випадку – це, ну, виграшний варіант. Умение просто это преподнести, да, и сказать, найти время для этого, правильный момент, это тоже надо уметь. Но быть честным – это всегда плюс, потому что неизвестно, какой сформулируется личность, да, и как она потом воспримет новость, да, что оказывается все вот так вот.
Тут еще один момент. Ты так просто сказав, что я звернувся и сказав, Господи, а як… Ну, взагалі розвивалися от твої стосунки з Богом. Я розумію, що людина, ну, багато людей, вони знають, що є якась сила, є там творець, все, але він там, я тут, а от як відбуваються оці кроки назустріч одне одному?
Ну, по крайней мере, до моєго вже осознаного покаяння я просто слышав, що він є, а був в стандартному положенні, як говориться, общепринятих каких-то релігіозних рамок, то есть меня как установили, меня крестили по православным обычаям, поцепили на меня крестик, как бы, и все думали и считали, что я верующий. Но я не знал Бога, не знал даже о Боге, я даже не интересовался этим. То есть, грубо говоря, самого фундамента основания познания о Боге вообще у меня не было. У меня был только атрибут, да, как бы христианское какое-то.
Ну, еще все, как у людей, то что это такое, не хрещено, что-то просто.
И когда я жил, да, то есть я не то что далек был от христианской жизни, а я выбрал путь вообще противоположный. И те ситуации, обстоятельства и тот образ жизни, который я вел, он, ну, он противоположен христианскому образу жизни. И все это было скорее приобретенным, чем специально, ну, выбранным. Потому что у меня складывались обстоятельства так, что мне в процессе возрастания, без образования, то есть начались проблемы с криминалом, с наркотиками, и пришлось мне просто вообще поехать в одну сторону, в другую страну, просто покинуть это окружение, эту страну по одной причине, что другого выхода не было.
Відірватися від поганого оточення? Почати, да, все, да, с чистой сторінки?
Конечно.
А вдалося, ну, тобі це отак просто пересуванням в просторі?
Самое интересное, что этого решения не я принимал, а это принимала решение моя приемная мать.
Але від себе ж не втечеш.
Да, да. Я переехал ровно такой же, каким и уехал. Вот. И другой момент просто, что я столкнулся с очень более жесткими обстоятельствами. То есть мне уже пришлось адаптироваться в чужой стране. Будучи, мне тогда было сколько лет, 16 или 15.
Стресс?
Ну, как такого стресса нет, потому что я вырос, собственно, на улице, я к таким стрессам был готов, что для меня наоборот, да, то есть сориентироваться на местности или по ходу событий было не проблема. Другой вопрос, что было, да, немного, ну, сложно. У меня не было никого там, ни друзей, ни никого. Я нашел приемного отца, нашел адрес. А я приехал по нему, я попросил помощи у него, я объяснил ситуацию, что я уехал, но в ответ получил, что тебя здесь либо посадят, либо убьют. У тебя два варианта. Но третий, я могу купить тебе билет обратно. Я говорю, нет, спасибо, я уже приехал. А мне уже, как говорится, дороги назад нет. Вот так, собственно, я остался в Воронеже, в России. То есть я приехал с Одессы. Остался, грубо говоря, сам на себе. И вот там начался путь уже такого адаптации, выживания, то есть уже любыми способами.
Да, про кроки до пізнання Бога ти сказав, що спочатку в тебе цього не було. А як ти почав цим цікавитись? Чи просто в твоє життя почали люди якісь приходити, з'являтися, які тобі потроху інформації, ну і прикладу власного піддавали?
Ну, знаєте, як в будь-якій історії уже чего-то добившихся людей, да, там, успешных, когда спрашивают, как ты всего этого достиг, многие могут сказать, сам, с нуля. А я действительно вот хочу подтверждение ваших слов сказать, что во всей моей жизни, во всех этапах моего движения, даже без Бога, очень колоссальную роль сыграли люди, которых я встречал. Потому что каждый каким-то своим делом, там, добрым делом, не знаю, вниманием, советом, подсказкой, просто помощью, иногда даже под затыльником, да, чтобы я на ровное место встал, они все-таки вложили какую-то частичку, да, вот к тому, каким Бог меня сейчас сделает. Но тогда, ну, о самом Боге я ничего не знал. И людей, в принципе, я не встречал, которые могли бы мне рассказать об этом, что-то сказать. Но есть еще момент, когда люди, ну, кто-то, да, может, приходит в церковь своими ногами, да, кого-то приводят там, ну, пригласили, кто-то просто, может, мимо проходил, решил зайти. Ну, ситуации разные бывают. А в моем случае меня принесли, вот. Я вспоминаю ситуацию из Библии, да, когда пришлось разобрать крышу, да, чтобы спустить человека, да, лишь бы он попал, как говорится, поближе к Иисусу. И он получил свое исцеление. Так и меня в свое время принесли. Я был, будучи уже, я тогда жил на улице, я был бомжом. И меня просто с улицы подняли, принесли, очухали, отмывали и пытались меня привести в чувство, потому что были очень серьезные эпилептические приступы там, и так далее. Но это уже из-за алкоголя, из-за такого состояния. Поэтому я не сам пришел к Богу, но... Знаете, как была хорошая юмористическая такая история, что когда ты плавал в открытом море после кораблекрушения, да, и просил, Господи, ну где ж ты, ну помоги мне, где ж ты, ты же вроде существуешь, вот, а мимо проплывал плот, и тебе говорили, давай залазь, мы тебе поможем, ты говоришь, не, я сам, не, я сам, вот, и так вот три раза подряд, и в итоге Бог потом говорит, я же тебе присылал сколько раз помощь, а ты отказывался. Может, на каком-то этапе мне кто-то что-то сеял. Я не могу так конкретно вспомнить, но я помню людей, вот буквально короткий период времени до того, как я уже, ну вот, эпический такой момент, когда я уже умирал. Были люди, да, в Одессе, которые мне еду приносили, помню, одежду, они христиане были, они меня даже на служение как-то пригласили. Но я, честно сказать, ничего не понял из того, что они мне говорили. Я увидел отношения. И вот что я могу подметить, что для кого-то нужно, ну, какое-то кардинальное слово, для кого-то нужно мега-супер заряженная проповедь, да, или там вдохновительное какое-то такое вот напутствие. А меня наоборот больше расположило отношение людей. То есть то, как люди поступают, а не то, что они говорят. И пройдя свой небольшой такой период, отрезок времени выживания, да, когда я был и в криминальных кругах, и занимался нехорошими вещами, и в тюрьме, когда я находился. У меня был период, когда я учился, ну, видеть людей, определять их, да, какие они, с кем имеет дело быть, да, вот с кем можно общаться, с кем как надо общаться. То когда я уже был на дне, даже минус дно, я увидел отношение постороннего человека ко мне и понял, что это непростой человек, ему можно доверять. Потом я увидел больше таких людей, которые, ну, открыты были, которые не смотрели на мое там положение, статус, там, одежду или еще на что-то, они просто видели на то, какой я внутри. И, скорее всего, это искреннее желание помочь, искреннее желание, чтобы спасся хотя бы еще один человек, оно гораздо громче проявлялось, чем суперкрутые речи или там проповеди. Поэтому меня расположило то, что люди делают. И меня это очень коснулось, и я понял, что Бог мне дал новую возможность начать жизнь с чистого листа. Но до этого пути, конечно, ну, я не знаю, он, наверное, может, мне даже и кричал через обстоятельства, через ситуации, но мне некогда было даже послушать. Потому что у меня была ситуация на ситуации. То ли я в больницу попадаю, то ли я в какую-то серьезную передрягу по криминалу попадаю, то мне в бега надо податься, то за мной охотятся, то меня там порезали, то еще что-то. То есть мне некогда было даже об этом думать. Вот. И я просто полагался на то, что пронесет, так пронесет. На самом деле меня Бог проносил через все эти ситуации.
Нес на руках и на руках людей внес в церковь. После цього ты... В принципі, залишився, коли був принесений. Тому що от цей момент, ну, про нього теж говорять, що, ну, дехто каже, я вірю, ну, що Бог існує, але навіщо мені там, ну, що таке церква, ходити кудись там кожну неділю? Який в цьому смисл? Тобто, що для тебе церква і як ти, ну, не прибився, а відчув себе частиною, скажімо так?
Ну, для мене церква дійсно як сім'я. Вот, тому що, ну, семья может быть большая, в семье даже могут быть приемные дети. Ну, и их так же самое одинаково любят. И на самом деле, в тех обстоятельствах, в которых я оказался, ну, может, это немного был бонус, что у меня не было ни флага, ни родины, грубо говоря, никуда пойти, никому обратиться. И, соответственно, единственные близкие люди для меня были, это уже церковь. Но знаете, как порой такой вот парадокс, что когда я еще был до церкви, был какой-то определенный там статус, да, еще до моих каких-то там серьезных падений, какой-то авторитет еще был, да, там люди меня знали, да. А как только ты деградируешь, люди начинают от тебя отворачиваться, тебя забывать. Ну, это в принципе стандарт.
Блудный сын, да?
Да, то есть, ну, вот ты стал вонючим, грязным, там как бы ненужным, все. Ну, и с тобой даже здороваться не буду. Но Бог берет это под свой контроль, отмывает, очищает, и совсем другая личность. И уже спустя сколько лет прошло, да, уже, по-моему, 12 или 13, как я покаялся, то я с такой радостью порой встречаюсь с людьми из прошлого, и они уже видят, да, вот кардинально такую разницу, и говорят, ну это просто, это вот колоссально. Я говорю, знаете, это Бог может сделать и в вашей жизни, потому что, ну, вот это один из там миллиона примеров, как Бог может вытащить любую жизнь, любую ситуацию и взять ее, ну, поставить на новые рельсы. С другой стороны, это путь, это процесс. И знаете, как кто-то говорит, о, я стал христианином, для меня церковь стала там семьей, да, а внутри человек остается тот же самый. Он как бы не открыт к изменениям, да, ну вот, как говорится, вот любите меня таким, какой я есть. Но когда я стал, когда меня вот я уже принял водное крещение, я понял, что у меня появилась возможность действительно стать другим человеком. Не просто поменять внешние какие-то, да, там, факторы, там, восстановить здоровье немножко, да, там, помыться, покушать и как бы побриться, и я уже новый человек. Нет, я увидел, что церковь мне дала возможность, а через церковь Бог дал мне возможность стать другим человеком, приобрести, ну, совсем другое, знаете, как золото огнем очищенное. То есть не просто внешние факторы, а внутренние. И как раз вот этот процесс начался в реабилитационном центре, потом там я молился искренне, просил Господа, чтобы Он меня поднял как личность в обществе, дал мне здоровье, восстановил, чтобы у меня появилась семья, призвание, профессия. Вот это все я просил, когда у меня не было ничего. И все это было в церкви. В церкви я начал формироваться, в церкви я начал возрождаться как новая личность, с новыми ценностями, как первоклашка. Знаете, когда человек по жизни живет и весь такой умный уже, опытный, там столько пережил, столько узнал, и когда он с другими общается, он может даже свысока немного посмотреть, мол, прошел бы ты столько, сколько я прошел. Я вам скажу, что мой опыт, да, ну, для кого-то может быть шокирующим, да, там эти обстоятельства, я многого чего просто еще не рассказывал, что происходило. Но я бы никогда не говорил, что я что-то многое прошел. я могу наоборот сказать, что из самого-самого большого дна Бог может поднять и вот как раз дать больше, дать будущность, дать что-то действительно ценное. Поэтому церковь для меня была фундаментом, таким плацдармом.
Кожного ранку ми в ефірі говоримо на ту чи іншу тему, і буде ось день усиновлення, і ми говоримо тему батьківство і дитинство. І сьогодні мова йшлося про виховання. І от момент ти сказав, що, в принципі, ти не нарікаєш на долю і вдячний біологічним батькам, і тим, тій сім'ї, яка тебе всиновила, але все ж таки ти, ну... Як опинився там, де опинився, і от тут хто у когось виникне таке, ну, може виникнути думка, може ти чогось недоотримав, ну, в сім'ї, чи недооцінив, як ти сьогодні, ну, це бачиш і розумієш? Ми, до речі, звучала думка, наскільки потрібно в релігійному дусі виховувати дитину, тобто чи достатньо загальнолюдських, таких загальногуманних, гуманітарних цінностей і любові тата і мами, ну, які там дають все необхідне для життя, чи все ж таки неодмінно, ну, потрібен цей чинник, щоб з дитинства людина знала, є Бог, є його порядок і так далі, його закон, є його благодать, яка от у Христі Ісусі.
Ну, я завжди сравнюю познання Христа і познання о Христі. Я їх сравнюю. Тому що є багато людей, які слышали о Бозі, але ніхто його, ну, може, мало хто знав його лично. Пережил, или он ему открылся лично. И даже если бы я с детства, если бы мне говорили, да, там, что есть Бог, есть это, на меня повесили крестик, да, к примеру, приобщили каким-то обрядом, да, к христианству. Но я вообще далек был от этого, я даже не знал, что это и зачем это. И полагался сугубо на то, что у меня было заложено вот на тот момент, что в меня могло дать вот то окружение. И, к примеру, приемная мать старалась, меня очень много вкладывала, она... просто молодец, колоссальный, потому что воспитание, какие-то манеры, да, то есть вот, ну, желание там, стремление работать, там, учиться или еще что-то, она старалась вот как могла в меня вложить. Но у меня был, ну, параллельный учитель. Это безответственность, это криминал, это какие-то вещи, которые, ну, из ряда вон. И, соответственно, ну, победила как раз вторая сторона. То есть все те обстоятельства и мое решение в этих обстоятельствах базировалось на том фундаменте, который у меня был вот в мозгах и в сердце. А если так сравнить, то его-то и не было, по сути. И я и выбирал, соответственно, как говорится, по ношу, да, по своему весу. Но если бы на тот момент у меня был бы стержень, да, фундамент христианский, база, и какие-то познания, да, личный пример, вот там родители, да, которые были бы верующими. Ну, я уверен, что большинство бы случаев, да, просто я бы туда даже не пошел бы, меня бы даже не потянуло бы туда. Я просто бы знал, что это противоестественно, это вообще нездоровое. Но не, это тоже не защищает. Я общаюсь с многими там молодежью, с родителями молодежи, и ситуации очень разные. Бывает, ребенок вырастает в верующей семье, но... Он вырастает, ну, настолько кардинально другим, хотя он с детства все это, ну, впитал. Ну, а что случилось? Вот такой один из примеров был, когда я там по служению поехал кое-что там заказать, и в обычной фирме, да, вот где я приехал получить определенные услуги, сидел парень, вот. И оказалось, что этот парень, ну, он там подрабатывал, что ли, в субботу и так далее, но он каким-то краем уха услышал, что я верующий. И он спросил, а с какой вы церкви? Ну, и начали общаться. И оказалось, что этот парень, он... А он при этом вышел перекурить, он вышел там параллельно матом ругался там, и так далее. Ну, я думаю, ну, обычный мирской человек. Но когда задели тему в церкви, он мне потом открылся и сказал, а я сам вырос в христианской семье. Я сам вырос, у меня папа, отец, старший пастор в церкви. Не буду говорить, какой. Вот. И говорит, я с детства все это знаю. И я понял, что что-то в детстве, да, вот надломалось у него. Он либо увидел двойные стандарты, то есть несоответствие того, какой человек в церкви, к примеру, да, там, и то, какой он в жизни. Или он не познал лично Христа, он не соприкоснулся с этим. Он получил базу теории, но не попробовал практики. Поэтому сложно сказать, да, но база, она должна быть. без фундамента не строится ни одно здание. И теперь я, будучи верующим человеком, христианином, да, который, ну, я понимаю, я осознанно, что христианство это не, ну, свод религиозных правил, каких-то рамок, или там вот так можно, а так нельзя. Это образ жизни. Это не просто знать, какой Бог, там 20 раз перечитать Библию. Это то, какой ты просыпаешься каждый день. Как ты реагируешь на ситуации, как ты живешь в семье, с женой, с детьми, как ты в служении. На улицу вышел, тебе на ногу наступили, тебя подрезали на дороге. Давай, где ты, христианин? А не так, что я могу в аудитории с христианами красиво говорить, а виходя з аудиторії, я обычный человек. Ні-ні-ні.
Ти зараз говориш про стресових ситуаціях. Тобі наступили на ногу, бо підрізали, і з тебе полізло те, що в тебе в серці там
вот,
є.
Да,
просто
да.
Полізло.
А ти збитка серця, говорят, узда, уста.
Ти сказав про сім'ю вже двічі. Сказав, що молився ще в реабцентрі, коли тобі було 21-22. Про сім'ю. Сьогодні в тебе є сім'я, є дружина, є да. Син. Може, трохи розкажеш, як от Бог тебе цим благословив? Які в тебе були... Як представлення об этом, уявлення, і як ти, ну, власне, зустрів свою долю і от пізнав, що це воно.
Ой, це теж був путь такий немного тернистий до сім'ї, тому що, ну, я говорю, як от чоловік, який побував в реабілітаційному центрі, да, тобто з нуля, як говориться. У большинства таких ребят, да, у них есть, ну, хто ще не сімейний, у них є желання, да, от після того, як восстановились, коли Бог їм вже дал уже будущее, да, вот там восстановил.
Надежду.
Надежду, да, то есть, понятно, есть желание, да, там, приобрести уже семью, чтобы была, там, любимая жена, там, сын и так далее, или там, дочь. У меня тоже был определенный такой путь, который меня научил таким вещам, что очень часто мы сами себе решаем, что мы готовы. Ну, по нашим хотениям, желаниям, или уже вот припекло. И ты вот уверен на 100%, все, я готов, мне надо, мне пора.
Вот. Как Иисус говорит, а можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением? Они говорят.
Да, да, да.
Или, сходу, или Петр сходу, говорит, сходу, да? Я уже готов.
Вот, но я, знаете как, я понял одно, что перед тем, как что-то серьезное, за что-то браться, да, или к чему-то двигаться, или брать ответственность, нужно готовиться. Ну, нужно готовить сердце, готовить плацдарм, да, там, в мозгах. В базе знаний, как минимум. Я читал очень много о семье. У меня был пример хороших семей, да, вот перед глазами из церкви. И у меня был также горячий опыт семьи, в которой я вырос. И вот этот вот опыт, он меня, знаете, как вот... Вот он, восклицательный знак, как делать нельзя. То есть я точно знаю, что вот этими методами, вот такими способами или вот такие вот вещи, ну, просто противопоказаны для здоровой семьи. Хотя... Я уверен, что если бы на тот момент покаялась бы моя приемная мать, да, к примеру, или отец приемный, и они бы не развелись, как-то бы по-другому пошли бы обстоятельства. И, может быть, даже и мне не пришлось бы уезжать, да, к примеру, там. Ну, мало ли, это я так, навскидку. Но теперь я понимаю, что перед тем, как основывать семью или просить у Бога, я начал говорить: «Господь, вот скажи мне, готов ли я, а не мое решение». Как я себе придумал. И вот мне пришлось, да, там, определенный период времени ошибки совершать, чтобы все-таки понять, что не-не-не, не я себе решаю. Я могу готовиться, я могу, вот, как говорится, ну, подготавливаться к этому процессу, но никак не решать, готов я или не готов. Потому что как раз в процессе подготовки, когда ты настроен на волну, чтобы услышать от Бога, вот именно тогда ты должен не пропустить, где оно, от Бога или не от Бога. Потому что когда я себе решал, что я готов, я очень часто делал ошибки. И эти ошибки приводили к очень плачевным ситуациям. Поэтому, когда Бог мне подарил жену, прошло, правда, лет 6 после того, как я молился об этом, вот, но я вот когда почувствовал, что жена действительно от Бога, я понял, что, знаете, как сказали бы мне раньше, каким методом, да, или там, как готовиться, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Но я теперь есть с чем сравнить, когда я понимаю, что то, что от Бога, гораздо лучше того, что мы сами бы себе выбрали. И это все в плодах. У меня прекрасная жена, красивая, талантливая. И самое интересное, что мы оба творческих человека. Она дизайнер по образованию высшим, а я как бы дизайнер-самоучка без образования. Вот. И сынишка, да, 3 года. Вот. Такой уже ветер делает, просто уникальный.
Весь
ну, кто-то говорит весь папу, да. Как что-то...
Не, ну не весь, конечно, но мамина что же тоже должна
быть. Да, не, как что-то нехорошее, то да, то в папу.
Ты в точности такой, как твой отец, да?
Как твой отец, да. Вот, я себе кинул такую штуку, что, знаете, быть родителем – это вызов в первую очередь самому себе. Потому что, когда ты хочешь дать своему там, дальнейшему поколению что-то самое лучшее, ты должен иметь это самое лучшее. Не просто словами, а делами. Поэтому в первую очередь быть отцом, быть мужем – это вызов самому себе. И это процесс. И это процесс. Нельзя сказать, что все, мы все готовы, я уже идеальный папа. Ну подожди, сейчас придут ситуации, обстоятельства, и на деле посмотрим, какой, как говорится, ты идеальный. И папа, и муж, и так далее.
Дмитро Ларін у студії Світлого Радіо зі своєю життєвою історією.
Хто хоче мати друзів, той сам повинен бути дружним. І буває друг більш прив'язаний, ніж брат. В ефірі спілкування з друзями Світлого Радіо.
Сьогодні ти, ну, в певних колах відомий дизайнер, арт-директор бренду R500 і автор. До тебе звертаються там ну, різні християнські і нехристиянські бізнесові проекти за дизайном. От свята подяки, там, день молитви, молитовні сніданки і так далі. А як все це почалося? Ми просто заговорили, ти сказав про творчість, про те, що ви колеги з дружиною.
Почалось це з відкриття. Откровение, которое получил пастор церкви в Одессе Анатолий Всеволодович, мой хороший друг, мой первый, ну, один из первых наставников, людей, которые в меня вкладывал, то духовное основание, фундамент, которое, по сути, сейчас и в действии, да, в работе. Потому что я очень рад, что Бог мне давал хороших людей по дороге и дает наставников, людей, кто в меня что-то доброе сеет. И он получил откровение в момент, когда я лежал в больнице, меня тогда машина сбила. Тоже это такой случай, тоже чудный, что так может случиться. И пока я лежал, как говорится, время зря не тратил. У меня, кстати, впокаялся человек в палате со мной, который лежал тоже. Хорошее такое было свидетельство. И как раз пришел Анатолий Всеволодович и предложил стать дизайнером в церкви. Ну, в той церкви, где как раз я и рос. Церковь Пробуждения в Одессе. Вот.
Це ж треба. Людина в лікарні, до неї в палату приходять.
А больше ко мне никто не приходил, потому что родных не было, родственников нету, ко мне церковь приходила. И у меня даже, помню, медсестра вот эта вот подбегала, говорит, а кто эти все люди? Я говорю, это моя семья.
Просто сьогодні такий ажіотаж, там пишуть резюме, там розміщають на різних спеціальних порталах, сайтах, а тут прийшли в лікарню, в палату, щоб запропонувати.
Да, да, и самое интересное, что, ну, я на тот момент кем-то работал так чисто, ну, для поддержания, как говорится, финансов. И я получаю предложение, причем высокооплачиваемое, это, по-моему, 2006 или 2007 год. Такими суммами еще не все, как говорится, не все зарплаты имели такие. Но я услышал что-то большее, чем просто предложение. Я решил взять небольшую паузу, чтобы помолиться и подумать, соглашаться быть дизайнером или нет. Потому что на тот момент я думал, какой же сейчас у меня дизайнер? Ну, шо це? Но после этого общения я начал молиться и анализировать вообще, ну, кто я, что я, чем владею. Открыл местописание, ну, Слово Божие открыл местописание, попал на притчу про таланты. Я ее прочел, и мне просто вот, ну, как вот, прямо осветило картину, что у меня есть талант, который, оказывается, с детства был, просто я не обращал на него внимания. Я любил рисовать, вот любил, у меня было бурное воображение. И рисовал везде, парты в школах, изрисованы были там просто искусно. Вот, стены на районе. Я первый, кто начал граффити рисовать вообще там.
Да. Тобто цю б енергію і в мирних цілях,
да. Но я никогда не думал, что это что-то особенное. Я даже в местах лишения свободы тоже очень, ну, красиво рисовал. Хотя, по сути, я практически не учился. Я ходил на какие-то кружки, помню, в детстве. Но в основном я любил это все делать сам. И тут вот вдруг мне предлагают быть дизайнером. И я чувствую, что это что-то особенное, это не просто работа. Я чувствую, что это что-то связанное с призванием. Вот. И момент, когда мое сердце было готово услышать от Бога ответ на мою молитву, а я просил, чтобы Бог мне показал мне мое призвание. Я, очень чутко прислушивался к любому предложению и понимал, что тут что-то судьбоносное, и это нельзя просто взять и провтыкать. И все, для меня было два подтверждения. Первое – это мир в сердце, и само предложение, которое располагало. Плюс подтверждение Слова Божьего, что у меня есть талант, и его надо впускать в дело, его надо использовать. Но я себе прикинул, как его использовать, если я в этом не соображаю вообще. Вот меня посадят, рабочий процесс, меня посадят, я ничего не умею. Но все эти мысли развеялись моментально, потому что, я не знаю, может, тот богатый опыт моего выживания, он дал мне возможность научиться не бояться брать что-то и начинать с нуля. Потому что я это очень много раз делал и в таких ситуациях был, что не отчаивался. Поэтому я не то, что не испугался, наоборот, новый вызов. И слава Богу. Вот. И второе, что есть талант, есть он где-то там, но надо дать возможность Богу его во мне развить, и я уверен, что это будет что-то такое особенное. И вот так вот начался мой новый этап развития уже в профессиональной деятельности.
Дизайнерський. А ще один момент, який би хотілося висвітлити, це твоє служіння підліткам, а тепер молоді. Тобто, можливо, це ті самі підлітки, які стали молодими людьми сьогодні?
Підліткам я, скоріше, більше допомагав там, де мог, своїми ресурсами. Я не був там на постійно, але мені завжди було відкрите, молоде покоління. Потому что, наверное, в моєму возрасті, в мій період возрастання, якраз я щось упустив. Как раз тот фундамент и основание, которое бы мне необходимо было, у меня его не было. И поэтому у меня открылось сердце, как-то сначала, где-то подростковым помогать. Помогать там по мере возможности. Но когда мне предложили стать молодежным пастором, то есть вот тут я помолился тоже, я посоветовался, я проанализировал и понял, что Бог дает возможность действительно поделиться опытом. И не просто теорией по книжкам или по красивым проповедям, а своим опытом. И почему бы нет? И уверен, что то, что Бог дает нам в жизни пройти, для кого-то может быть однозначно той необходимой ступенькой для будущего, на которую они твердо смогут устоять. Несмотря ни на всякие обстоятельства, в которые они будут. И сейчас стараюсь, как говорится, мы проводим молодежные собрания, клубы, каждое воскресенье в Вишневом. У нас огромный большой объем домашних групп среди молодежи. Пытаемся, как говорится, давать возможность молодым приобретать, пока еще не поздно, правильный фундамент. Делиться своим примером, зажигать их, двигаться дальше.
Наш есть Дмитро Ларин. Як молодіжний пастор... Чи бачиш ти різницю між тим поколінням, в якому ти був молодою людиною, підлітком, який став молодим, тінейджером, скажімо, і сучасною молоддю? В чому специфіка сучасного молодого покоління? Можливо, це комусь допоможе їх краще зрозуміти. Ми нещодавно, знову ж таки, в ефірі теж торкнулися цієї теми. Різниця між поколіннями.
Різниця між поколіннями є. І на самом деле я в молодіжному служенні ще поки молодой, зелений, И есть служители куда более опытные, которые реально годами, десятилетиями положили жизни, служа и видя ситуации. Но если моим взглядом сейчас так свеженьким посмотреть, я сам, как говорится, продукт 90-х, как говорится. И вырос во времена, когда совсем все было по-другому. Другое отношение, другие улицы, другое воспитание, другое окружение. И однозначно, что колоссальный просто перекос, как говорится, в нехорошую сторону был. Хотя и в те же времена были и хорошие семьи, и образованные, и воспитанные. Но все равно время было другое. Сейчас все настолько ускорилось, все настолько стало свободным и открытым, что якобы дается больше выбора. И с другой стороны, это и, ну, и сложнее. Потому что, ну, чем больше тебе ассортимент, тем у тебя, как говорится, привередливее ты становишься. Хочу это, хочу вот это, а вот это мне не надо, а вот это мне давайте. И сложно уже, ну, человеку, как говорится, угодить, да? Но в мое время, да, вот когда мы росли, ну, мне лично помогли обстоятельства вот, понять, что плохо, а что хорошо. Ну, я такой, наверное, человек, что мне надо было жизнь сломать, да, чтобы осознать, поставить на весы и понять, что оно стоит и куда оно приведет. Не дай бог, конечно, сейчас нынешней молодежи попасть в такие обстоятельства, потому что не уверен, что они выживут. Меня Бог чудом оттуда вытащил. Я вот буквально пару лет назад ездил на похороны парня молодого, а это был младший брат моего старого-старого приятеля, с кем мы, как говорится, криминальничали в свое время. Я приехал на похороны его младшего брата. И я единственный, кто встал тогда в этом всем похоронном бюро, или где мы там сидели, и сказал речь, которую просто, чтобы это было восклицательным знаком для всех присутствующих, что эта жизнь, она пусть будет не напрасной. И у этого парня, который умер 23 года, было будущее. У Бога запланировано на него было будущее. Но он его не нашел, он не успел. И я извинился перед родителями погибшего парня. А на меня тогда весь зал квадратными глазами, мол, ты совсем другой человек, ты наоборот, там, пример, тут извиняешься за смерть парня, который умер от наркотиков у себя в машине. Я никому не стал объяснять, почему я извиняюсь, но когда прошло время, половина зала разошлось, мы остались в узком кругу родителей, мне задали встречный вопрос. Задали родители, говорят: Дим, ну вот сейчас у тебя другая жизнь, ты уже наоборот, там, пример, ты других тянешь. Но вот скажи, за что ты извинялся, если ты вообще, по сути, тут не при делах, ты наоборот, ты приехал поддержать. И знаете, я тогда искренне так даже вот со слезами сказал мне, я просто извиняюсь, потому что мы тогда дали плохой пример этому парню. Ну вот все, что мы делали со старшим братом, наркотики, гулянки, разборки, криминал, младший всегда был с нами хвостиком. Он всегда смотрел, что мы делаем, и он считал, что это круто, что это авторитетно. Только нас в жизнь так раскидало, что я чудом жив остался, Бог меня чудом вытащил. Его брат старший по сей день где-то в наркотиках там тонет и не может оттуда выбраться. Семья уже развалена уже там по второму разу. Но, а парень не успел. Он в 23 года не успел даже пожить. То есть он не справился с этим. Поэтому я не говорю, что есть колоссальная разница. Я говорю в том, что должен быть прекрасный пример, желательно подкрепленный опытом, который смог бы показать, да, куда лучше идти и как лучше идти. И знаете, чем дальше, тем интересней. Технологии развиваются, очень много, большой выбор соблазна, очень большой выбор, гораздо больше, чем было в наше время. Но грех он был, есть и будет, но также был, есть и будет Господь. С Его ценностями, с Духом Святым, с Его светом и Словом, которое всегда будет сильнее любого времени, любых обстоятельств, любых поколений. Слово Божье вовеки будет действовать в любом поколении. Другой вопрос. Будут ли те, кто будет нести это Слово и своим примером, своей жизнью, показывать это будущему поколению?
Так.
У вас є питання до гостя? Вас зацікавила більш детальна інформація щодо теми, яку щойно обговорювали? Телефонуйте сьогодні протягом дня за номером 280 03 05.